Товарищи, Центральный комитет КПСС уделял постоянное внимание вопросам развития социально-классовой и национальной структуры советского общества, совершенствованию социалистического образа жизни, нашей государственности и демократии. В 70-е годы продолжалось сближение всех классов и социальных групп советского общества. Это объективный, отнюдь не стихийный процесс. Важную роль играет в нем социальная политика партии государства. Наша цель — создание общества, в котором не будет деления людей на классы. И нужно сказать определенно, мы постепенно, но уверенно продвигаемся к этой великой цели. Что дает основание для такого вывода? Повышается роль рабочего класса в жизни общества, растет его численность. Ныне в стране около 80 миллионов рабочих, 2/3 занятого населения. Значит, рабочий класс у нас не просто самый малочисленный класс, но и большинство трудового народа. Укрепление ведущей роли рабочего класса безусловно связано с ростом его идейно-политической зрелости, образованности и профессиональной квалификации. По мере индустриализации сельскохозяйственного производства глубокие перемены происходят в жизни колхозного крестьянства. На социальную структуру села большое влияние оказывает сближение двух форм социалистической собственности. Развитие межхозяйственных организаций, в которых участвуют и колхозы, и государственные предприятия. Немалое значение имеет изменение форм организации, оплата труда колхозникам, распространение на них системы социального обеспечения, установленных для рабочих и служащих. Все это, товарищи, ведет к тому, что Ленин характеризовал как уничтожение разницы в социальном положении рабочего и крестьянина. Конечно, есть у нас немало отсталых хозяйств, немало сел, которые нуждаются в перестройке, обновлении, благоустройстве. Потребуется еще много усилий, времени и средств для улучшения культурно-бытовых условий жизни на селе, для преодоления существенных различий между городом и деревней. Быстрее всех в отчетный период росла численность нашей интеллигенции. Не только в науке, образовании, культуре, но и в материальном производстве. Во всей жизни общества интеллигенция играет все более значительную роль. Оценивая опыт развития нашего общества за последние десятилетия, можно, я думаю, предположить, что становление бесклассовой структуры общества в главном и основном произойдет в исторических рамках зрелого социализма. Ведущей силой этого процесса, его, говоря словами Маркса, социальным разумом и социальным сердцем, был и остается современный рабочий класс. Его революционная идеология и мораль, коллективистская психология, его интересы и идеалы становятся ныне достоянием всех слоев советского общества. Стирание межклассовых различий ставит, естественно, новые задачи перед социальной политикой. В этой связи хочу подчеркнуть необходимость выравнивания социальных различий, так сказать, в территориальном плане. В разных районах нашей огромной страны культурно-бытовые условия жизни людей не одинаковы. Именно такие различия нередко осложняют положение с трудовыми ресурсами в ряде мест. Человек уезжает, скажем, из Сибири. Чаще всего не потому, что ему не подошел климат или мал заработок, а потому, что там труднее получить жилье, устроить детский сад ребенка, малокультурный центр. Вот почему мы планируем нынешние пятилетки ввести в этих районах еще более высокими темпами строительства жилья всего социально-культурного комплекса, улучшить снабжение населения товарами массового спроса. В соответствии с указаниями 25-го съезда партии, Центральный комитет уделял серьезное внимание разработке и осуществлению эффективной демографической политики, обострившимся за последнее время проблемам народонаселения. Главный путь их решения – усиление заботы о семье, молодоженах и, прежде всего, о женщинах. В 10-й пятилетке был принят ряд мер по улучшению условий труда работающих женщин, семейного отдыха, бытового и культурного обслуживания. Надо, однако, прямо сказать, заметного перелома пока не произошло. Нужны более широкие и действенные меры, и они, как известно, намечаются в основных направлениях. И еще об одной группе населения. От пенсионера. В последнее время мы повысили размеры пенсии. Однако эти надбавки не коснулись лиц, ушедших на отдых ранее. Начиная с текущей пятилетки, такое положение намечается постепенно поправлять. Товарищи, неуклонно укрепляется братская дружба всех народов нашей многонациональной Родины. С первых лет советской власти наша экономическая и социальная политика строились так, чтобы как можно быстрее поднять бывшие национальные окраины России до уровня развития ее центра. И эта задача была успешно решена. Важнейшую роль здесь сыграли тесное сотрудничество всех наций страны и, прежде всего, бескорыстная помощь русского народа. Отсталых национальных окраин, товарищи, ныне не существует. Единство советских наций сегодня прочным, как никогда. Жизнь утверждает, что интенсивное экономическое и социальное развитие каждой из наших республик ускоряет процесс их всестороннего сближения. Он идет у нас так, как и должен идти при социализме, на основе равенства, братского сотрудничества и добровольности. За соблюдением этих ленинских принципов национальной политики партия следит строго. От них мы не отступим никогда. Советское общество – это общество людей труда. Партия и государство прилагали и прилагают много усилий, чтобы сделать труд человека не только более производительным, но и содержательным, интересным, творческим. И важнейшую роль здесь призвана сыграть ликвидация ручного, малоквалифицированного и тяжелого физического труда. Им у нас пока заняты еще миллионы людей. Это не только экономическая, но и серьезная социальная проблема. Решить ее значит устранить существенные преграды на пути превращения труда в первую жизненную потребность каждого человека. Социализм рождает новые отношения к труду. Одним из ярких его проявлений было и остается социалистическое соревнование. Велик размах этого патриотического движения, охватывающего сегодня более 100 миллионов человек. В нем выковываются образцы понимания общественного долга, героизма, и самоотверженности в труде. Многие, повторяю товарищи, многие из победителей в соревнованиях, передовики производства, известные все стране люди, находятся сегодня здесь, в этом зале. Понятно всем, что люди трудятся охотнее там, где они ощущают постоянную заботу об улучшении условий их труда и быта. К сожалению, есть еще у нас хозяйственные руководители, которые относятся к таким вопросам, как к чему-то второстепенному, побочному. Это в корне неверная, вредная позиция. И политбюро ЦК не раз строго спрашивало с таких руководителей, включая министров. Предметом особого внимания партии была остается сфера распределения. Главным критерием распределения при социализме может быть только труд, его количество и качество. К сожалению, на практике не всегда бывает так. Наша система материальных и моральных стимулов должна всегда и повсеместно обеспечивать справедливую и объективную оценку трудового уклада каждого. Надо всеми организационными, финансовыми, юридическими средствами накрепко закрыть всякие щели для тунеядства, взятничества, спекуляций, для нетрудовых доходов, любых посягательств на социалистическую собственность. Одна из самых примечательных черт советского образа жизни – растущие блага, которые люди получают из общественных фондов потребления. За пятилетие они увеличились примерно на 1/3. И только в одном нынешнем году составит 121,5 миллиарда рублей. Это огромные средства. Важнейшее место в нашей социальной программе занимает, как известно, жилье. Уже отмечалось, что в прошлой пятилетке жилищное строительство велось с огромным размахом. Его объемы по стране сохраняются и впредь. В отчетный период в целом выполнялись указания 25-го съезда партии, касающиеся развития народного образования. Взят важный рубеж. Завершен переход к обязательному всеобщему среднему образованию. Главное сегодня в том, чтобы повысить качество обучения, трудового и нравственного воспитания в школе, и жить формализм в оценке результатов труда учителей и учащихся. На деле укрепить связь обучения с жизнью, улучшить подготовку школьника к общественно полезному труду. 25-й съезд назвал заботу о здоровье советских людей одной из самых важных социальных задач. ЦК КПСС и правительство приняли в 1977 году развернутое постановление о мерах по дальнейшему улучшению народного здравоохранения. Его осуществление дает свои результаты. Сегодня наши поликлиники за одну смену могут принять на 500 000 граждан больше, чем 5 лет назад. Солидная цифра. Но многие недостатки все же остаются. Надо сделать все, чтобы советский человек всегда и повсюду мог получить своевременную, квалифицированную и чуткую медицинскую помощь. Забота о здоровье людей неотделима от развития физической культуры и спорта. Успехи в этом деле очевидны, но все же для большинства людей спорт остается пока лишь зрелищем. Такое положение надо исправлять. Физическая культура должна входить в повседневную жизнь широкого слоя населения, и особенно детей. В том, что духовная жизнь советского общества становится все более многообразной и богатой, бесспорно заслуга наших деятелей культуры, нашей литературы и искусства. В советском искусстве поднимается новая приливная волна. В последние годы
причем во всех республиках появилось немало талантливых произведений. Это относится к литературе, театру, кино и музыке, живописи, скульптуре. Бесспорно, успех творческих работников в создании ярких образов наших современников. Они волнуют людей, вызывают споры, заставляют задумываться о настоящем и будущем. Герои таких произведений – бригадир-строитель, председатель колхоза, железнодорожный рабочий и офицер, летчик и крупный ученый. Но в каждом из них читатель, зритель находит созвучие собственным мыслям и переживаниям, видит воплощение лучших черт советского характера. Напротив, проявление безидейности, мировоззренческая неразборчивость, отход от четкой классовой оценки отдельных исторических событий и фигур способен нанести ущерб творчеству даже даровитых людей. Наши критики, литературные журналы, творческие союзы и в первую очередь их партийные организации должны уметь поправлять тех, кого заносят в ту или иную сторону. И, конечно, активно, принципиально выступать в тех случаях, когда появляются произведения, порочащие нашу советскую действительность. Здесь мы должны быть непримиримы. Партия не была и не может быть безразличной к идейной направленности нашего искусства. Жить интересами народа, делить с ним радость и горе, утверждать правду жизни, наши гуманистические идеалы, быть активным участником коммунистического строительства – это и есть подлинная народность, подлинная партийность искусства. Верная ленинской культурной политике, наша партия бережно и уважительно относится к художественной интеллигенции, ориентирует ее на решение высоких творческих задач. Это способствует дальнейшей консолидации творческих сил, подъема духовной жизни общества, и нет сомнения, что советские мастера культуры порадуют нас новыми художественными открытиями. Товарищи, мы располагаем большими материальными и духовными возможностями для все более полного развития личности. И будем наращивать их впредь. Но важно вместе с тем, чтобы каждый человек умел ими разумно пользоваться. А это в конечном счете зависит от того, каковы интересы и потребности личности. В большинстве своем советские люди трудятся честно с душой. Они по праву и разумно пользуются многообразными благами, которые дает им, берегут и приумножают наше народное достояние. Но есть у нас и такие лица, которые стремятся поменьше дать, а побольше урвать от государства. Немалый ущерб обществу, семье наносит пьянство. На борьбу с этим уродливым явлением должны быть направлены усилия всех трудовых коллективов, всех общественных организаций, всех коммунистов. Товарищи, наиболее существенные изменения в экономической, социальной и духовной жизни советского общества, глубокий демократизм общенародного государства нашли концентрированное выражение в новой Конституции. С принятием Конституции СССР, а затем Конституции союзных и автономных республик начался новый этап в работе Совета народных депутатов. Заметно оживилась деятельность высших органов власти, Верховного Совета СССР и Верховных Советов Республик. Соединяя законодательство, управление и контроль, Верховные Советы активно направляют работу Советов министров, министерств и ведомств. Это способствует своевременному выявлению и устранению недостатков, повышает общий тонус государственной жизни. Много интересного нового появилось в деятельности местных советов. Необходимая составная часть советской демократии, всеобъемлющий народный контроль за работой органов управления и должностных лиц, ни одно нарушение, ни один факт злоупотребления, расточительства, недисциплинированности не должны ускользать от хозяйского взгляда народных контролеров. В укреплении социалистической законности и правопорядка высока ответственность органов юстиции, суда, прокуратуры, советской милиции. Советский народ вправе требовать, чтобы их работа была максимально эффективной, чтобы каждое преступление должным образом расследовалось и виновные несли заслуженное наказание. В этом деле органам, охраняющим правопорядок, будет обеспечена полная поддержка партии и, не сомневаюсь, всего нашего общества. Острота классовой борьбы на международной арене предъявляет высокие требования к деятельности органов государственной безопасности, партийной закалке, знаниям и силе работы наших чекистов. Комитет госбезопасности работает оперативно, на высоком профессиональном уровне, строго придерживаясь положений Конституции, норм советского законодательства. В отчетный период партия и государство ни на один день не упускали с поля зрения вопросы укрепления оборонного могущества страны, ее вооруженных сил. К этому нас обязывает международная обстановка. Прочный сплав высокой технической оснащенности, воинского мастерства и несокрушимого морального духа – таков боевой потенциал советских вооруженных сил. Так получилось, что наш съезд открылся в день советской армии и флота. Позвольте от имени всех делегатов горячо поздравить славных защитников Родины. Центральный комитет партии уверен, что они и впредь будут надежно стоять на страже мирного, созидательного труда советского народа. Товарищи, Конституция СССР значительно подняла ту роль, которая принадлежит развитию нашей демократии, общественным организациям. Самые массовые из них – это профессиональные союзы. Приняв в свои ряды миллионы колхозников, профсоюзы охватывают теперь практически всех трудящихся. Партия рассматривает профсоюзы как свою надежную опору в массах, как мощное средство развития демократии, вовлечения трудящихся в строительство коммунизма. Связь с массой, то есть с громадным большинством рабочих, а затем всех трудящихся, является самым важным, самым основным условием успеха какой бы то ни было деятельности профсоюзов, учреждения. И пусть каждый профсоюзный работник всегда и во всем сверяет свои дела с этим ленинским заветом. Более 40 миллионов юношей и девушек объединяет ленинский комсомол, способствует формированию поколения людей политически активных, знающих дело, любящих труд и умеющих работать, всегда готовы к защите своей Родины. Вот самое важное, самое главное в работе комсомола. В целом, комсомол с этой задачей справляется. Но не в наших традициях ограничиваться похвалами. Не секрет, что у некоторых молодых людей образованность и информированность подчас уживаются с политической наивностью, а профессиональная подготовленность с недостаточно ответственным отношением к труду. Во многом это результат недоработок комсомола. Стало быть, нужно усиливать воспитательную работу. Я имею в виду и воспитание трудовое, и воспитание нравственное, и воспитание идейно-политическое. В этом надежный залог того, что советская молодежь всегда будет нести высоко знамя коммунизма.